Привет, меня зовут Лина, я коуч ICF и основатель книжного клуба. Перед началом эпизода хочется пригласить вас читать вместе. Мы совместно выбираем литературу, в чате я делюсь полезной информацией, биографией автора, какими-то мемами, опросами, и после мы уже устраиваем полноценный созвон обсуждения, где делимся цитатами, интересными моментами и просто какими-то ситуациями из жизни. Все ссылки будут в описании к эпизоду. Сегодня хочется поговорить на интересную тему «Любовь и привязанность». Мне в руки попалась книга, которая называется «Прежде чем мы привяжемся». Самый интересный факт о том, что я знакома с автором этой книги. Мы проходили одно обучение вместе, как-то сдружились, заобщались, и сейчас тоже поддерживаем связь. Надеюсь, в ближайшее время встретимся в Питере или, может, даже в Москве. Книга мне понравилась. Если вы вообще не знакомы с типами привязанности, то вот с этого стоит начать. Здесь как раз мне нравится, что есть теоретическая часть, примеры, очень много личных и каких-то историй клиентов, плюс, конечно же, еще и практические задания. С первых страниц Даша рассказывала о том, как она хотела вернуть прошлые отношения, и, собственно, с этим запросом обратилась к психологу, чтобы он ей что-то посоветовал, какие-то способы манипуляции, конкретные упражнения, и цель как раз была вернуть этого абьюзера. Только в процессе она поняла, что психолог — это как раз-таки не волшебник, и никаких манипуляций, схем нет, а все нужно делать через себя и самостоятельно. И здесь началось знакомство с чувствами, проживание горя от расставания и, конечно же, поиск собственных опор, когда уже не нужно быть привязанным к другому человеку. Откуда же взялась теория привязанности? Джон Боулби родился в обеспеченной семье, где, казалось бы, все хорошо, но его родители постоянно были на работе, и им занималась няня. А в 3 года няня исчезла из дома, и ему, как маленькому ребенку, пришлось столкнуться с утратой. После этого опыта он еще в раннем возрасте погрузился в психологию, читал много книг, затем получил степень в Кембридже и взял в какой-то момент перерыв от учебы, чтобы как раз-таки попрактиковаться больше. Начал работать с трудными подростками и заметил, насколько от тяжелого детства зависит текущая ситуация. То есть большинство людей из прям дисфункциональных семей, где родители алкоголики, наркоманы и насильники, превращаются тоже в жестоких или потерянных людей во взрослом возрасте. Собственно, исходя из этого, он сделал одни выводы. Плюс, конечно же, еще работал в больнице, куда привозили детей, в принципе, на лечение. Но тогда родителям нельзя было находиться вместе с детьми, и он видел их реакцию на их исчезновение, прощание, те моменты, когда дети начинали скулить о том, что нет рядом их мамы или папы. Также он рассматривал другие исследования, например, опыт Гарри Харлоу, который называется «Природа любви», и это довольно жестокая история, которую сейчас, наверное, бы уже не разрешили сделать. Опыт проводили над обезьянами и пытались узнать, действительно ли все-таки ребенок общается с мамой только ради еды. И с одной стороны стояла плюшевая игрушка, а с другой — проволока, где была смесь, которую можно, естественно, поесть. Дети, детеныши проводили больше времени с плюшевой мамой, потому что им на самом деле нужна ласка, забота, любовь и тепло. А к еде они все-таки возвращались в те моменты, когда уже просто не возмогали от отсутствия питательных веществ. Привязанность — это эмоциональная нить между мамой и ребенком. Это защита, которая помогает сформировать и удержать своего взрослого. Интересный факт. До определенного возраста у детей отсутствует понимание постоянства объекта. То есть, когда вы играете с ним вот в эту игру ку-ку, закрываете лицо руками, им кажется, что вы исчезли. И тем более, когда вы выходите за пределы комнаты или за пределы квартиры, ощущение, что мама не вернется. Поэтому так сложно переживается прощание, расставание, уход родителей и так далее. Также здесь рассматривался эксперимент, который называется «Незнакомая ситуация», прямо в подробности которого не хочется погружаться и поэтапно рассказывать, как он проходил. Можете ознакомиться с ним в книге или в других источниках. Но, в общем и целом, детей погружали в незнакомые условия, в комнату с игрушками, и мама была рядом. Потом приходил экспериментатор, просто знакомился с ребенком, потом мама уходила, и, в общем, проверяли реакцию ребенка на исчезновение мамы. Либо ему было окей, безразлично, либо он сразу начинал скучать, грустить, либо ему было окей проводить время с малознакомым человеком. И, в общем, исходя из этого, уже сформировалась картинка о том, что существуют разные типы привязанности. Ребенок это чистый лист, и то, что мы покажем, для него будет правдой. Так что, мне нужно 24/7 быть рядом? На самом деле нет. Это тоже какая-то крайность. Ребенку нужно около 30% времени чувствовать, что значимый взрослый настроен на него. То есть всего 30% времени вы должны активно взаимодействовать с ребенком, играть с ним, что-то рассказывать, читать сказки, гулять, обниматься, все активные действия. И самое время познакомиться с типами привязанности. Наверное, вы уже знаете, существует тревожный тип привязанности, избегающий, надежный и как бы тревожно-избегающий или дезорганизованный. Мы сначала рассмотрим формирование каждого типа, а затем уже узнаем, как во взрослом возрасте это проявляется. Начнем с надежного типа привязанности. Это самый хороший, приятный, потому что родители с вами были чуткими, понимающими, принимающими, дающими поддержку, самовыражение. Они разрешали вам делать все, что вам хочется, как-то исследовать мир, пробовать, и всегда были рядом. Избегающий тип привязанности формируется, если были недоступные взрослые. Например, внимание уделяли только тогда, когда вы соответствовали их ожиданиям. В такие моменты ребенок считает, что нужно закрыться, меньше показывать каких-то чувств, эмоций, и тогда я точно никого не расстрою. Тревожный тип привязанности формируется, если мама была непоследовательна и непостоянна, когда ты не знаешь, как она отреагирует на ту или иную ситуацию. И ребенок воспринимает эмоции как оружие. То есть, например, понимает, что если я заплачу, то меня возьмут на ручки или меня пожалеют. Я таким образом тоже в детстве очень жестко вела себя, потому что поняла, что мои слезы хорошо действуют на родителей, на бабушку в том числе. И очень часто я шантажировала таким образом их на покупку чего-то. Например, я хотела какую-нибудь игрушку или очередной блокнотик и, конечно же, добивалась таким образом своей цели. Сейчас, вспоминая свое поведение, мне очень стыдно, и я уже извинялась и говорила: «Господи, сколько денег вы на меня потратили?» Но вот такое было. И последний, дезорганизованный, то есть тревожно-избегающий, формируется в семьях, где очень жесткие условия, то есть насилие, какая-то боль, страх, тревоги, и тогда ребенок не понимает, что вообще такое привязанность, и он использует все стратегии, то есть он пытается и избегать, и наоборот настигать и тревожиться. Мне нравится, что после в книге идет тест. Ответив на несколько вопросов, вы можете понять, примерно к какому типу привязанности относитесь именно вы. И это я очень рекомендую сделать, потому что как раз после этого уже начнется полноценная работа над собой. Еще классный момент, что в книге рассматриваются вопросы, самые популярные, которые возникают у людей, например, могу ли я принадлежать к нескольким типам, или избегающий тип привязанности только у мужчин, а тревожный у женщин. В общем, все такие мифы, которые кружат вокруг да около этой темы, и Даша отлично справляется и отвечает на каждый из них. Кстати, спойлер, могут ли у вас встречаться несколько типов привязанности? Да, и это абсолютно нормально. У меня тоже как бы надежный тип привязанности, но еще и все равно есть отголоски тревожного, даже чуть-чуть избегающего. То есть как будто это все равно совокупность. И теперь основная часть. Тревожный тип привязанности. Здесь была классная история девушки Алины, которая перед свиданиями все чекает про парня. узнает его увлечения, фильмы, которые нравятся, музыку, и при первом знакомстве и общении все это вываливает. То есть говорит, что у нас одинаковые интересы, и мне нравится абсолютно то же самое, что и тебе. Просто подстраивается под человека в надежде завоевать его внимание, быть интересной и сразу же вступить в отношения. И вроде бы в отношения вступить получается, но появляется большое количество ревности. Как это он может проводить время с друзьями? Как это он куда-то идет без меня? А что же будет? Я не контролирую ситуации. У тревожного типа привязанности появляется страх покинутости. Да, сейчас хорошо, но что же будет завтра? И вот этот вопрос постоянно вызывает назойливое ощущение, что что-то не так. И любая неопределенность воспринимается как опасность. И вот этот страх потери отношений толкает на как раз-таки чрезмерный контроль, на обвинения, угрозы разрывом отношений, если что-то пошло не так, и другие манипуляции. Плюс, конечно же, тревожным свойственна чрезмерная самоотдача, когда как раз-таки ты подстраиваешься под другого человека, как-то надеваешь маски, чтобы быть тем самым. У такого типа людей зачастую нет своих интересов, и они в целом готовы жертвовать всем ради того, чтобы быть с партнером. У меня были такие отношения, самые первые серьезные, и они начинались как раз вот в этой точке моей тревожности, потому что у него были свои интересы, друзья, а у меня все это было под вопросиком. То есть я как будто интересовалась всем подряд, друзей у меня было слишком много, чтобы уделять кому-то конкретному внимание, поэтому я все время хотела проводить вместе, потому что тебе нужны отношения, и у тебя какая-то вот прям необходимость в них, то есть ты не можешь быть один, и нужно найти того человека, который разделит с тобой эти будни существования. Таким образом, ты можешь соглашаться на любые варианты. И плюс это вечные эмоциональные качели, особенно если вы встречаетесь еще и с избегающим типом. Вы его обволакиваете своей заботой, любовью, а он, наоборот, отстраняется и хочет побыть один. Что делать, если вы встречаетесь с человеком, у которого тревожный тип привязанности? Во-первых, это, конечно же, создать безопасное пространство. Плюс границы. Все-таки их нужно соблюдать, даже если у вас рядышком человек, который 24/7 хочет быть вместе. И также проявляйте вот эти чувства любви. Покажите ему, что он действительно для вас важен. Тревожные часто встречают избегающего. Кто же такой этот избегающий тип? Это люди, которые не готовы к серьезным отношениям, по крайней мере, так думают или считают. Там был пример Димы, который только закончил одни отношения и пошел в отрыв, тусовки, бары, девушки, а потом встречает, казалось бы, ту самую, но не рискует начинать серьезные отношения, потому что кажется, что ты сразу потеряешь свое личное пространство, интересы, сольешься с человеком. На самом деле в отношениях бывает и хорошо, но избегающий тип привязанности боится близости. И у таких людей часто возникает идеализация прошлых отношений или самокритика, критика партнера, физическая дистанция. Все из этого, например, было в других отношениях у меня. Вначале мы встретились в тот момент, когда у каждого из нас закончились отношения, прошло немного времени, как будто все еще были воспоминания о прошлом, и он как раз-таки хотел вернуться к бывшей девушке, что сразу red flag, просто все говорит о том, что Лина, пожалуйста, не надо, не начинай, но, конечно же, у меня тогда еще не было такого опыта, каких-то осознаний, мыслей, и, в общем, я подумала, ну ничего, я справлюсь, он изменится, он захочет отношений. И, конечно же, это и был формат того, что в каких-то ссорах он просто уходил и не говорил, на сколько времени или что его заставило так отреагировать, просто уходил в тишину. И я своими вопросами пыталась достучаться до человека, но он отталкивался еще дальше. И эта дистанция растягивалась и растягивалась с каждым разом. В такие моменты кажется, что адекватных отношений не существует, что вам придется справляться со всякими трудностями, проходить огонь, воду, медные трубы, но на самом деле бывают хорошие, надежные отношения. Самое важное — понимать, что в счастливых, здоровых отношениях все равно бывают моменты ссор, каких-то конфликтов, но вы умеете разговаривать, умеете идти на компромиссы, обсуждать и общаться словами через рот. И нормально порой думать: «Он так меня бесит», или «Интересно, что было бы, если бы я осталась в прошлых отношениях», или «Ого, какой симпатичный парень там идет», или «А что будет, если мы расстанемся?» То есть все эти мысли и варианты — это абсолютно нормально. Это не значит, что вы какой-то не такой человек. Что делать, если вы встречаетесь с избегающим типом привязанности? Это, конечно же, осознать различия. То, что он такой, и его не переделать, скорее всего, пока он сам этого не захочет. Дальше помнить о потребности в пространстве и стараться говорить о своих желаниях, замечать позитивные моменты, хвалить его и не забывать о себе и своих интересах, как я уже рассказывала в истории выше. Ну и что ж, перейдем к самому интересному типу — надежный. Существуют мифы о том, что с надежным типом привязанности в отношениях никогда не будет ссор, или этот партнер закроет все мои потребности. Тут еще разбирается огромное количество мифов, можете почитать. На самом деле все это не так, потому что про ссоры я уже сказала, это нормально для любых отношений. А потребности вы не должны закрывать одним человеком. И в целом постарайтесь закрыть их самостоятельно. Это все-таки уже про какой-то поиск опор в себе, а не в других людях вокруг. В чем плюсы надежного типа привязанности? Конечно же, вы можете четко и ясно выражать свои мысли и говорить о желаниях, уважать границы и доверять. Вот это разделение «я» и «мы» все равно существует, то есть это как баланс, и вы умеете его чувствовать и им управлять. Умеете справляться с эмоциями и не воспринимаете отношения как показатель своей собственной ценности. То есть если я без отношений, я какая-то не такая. Вообще не так. Как получить этот тип привязанности? Вообще, возможно ли из одного переходить в другой? Конечно, да. Во взрослом возрасте вы самостоятельно уже можете проработать свои установки, свои какие-то ситуации из прошлого. И если кажется, что для этого нужно прочитать миллион книг, пройти миллион курсов, то на самом деле это не так. Важно все-таки попробовать это на практике. И для того, чтобы изменить свой тип привязанности, в первую очередь нужно понять начальную точку, какой у вас сейчас тип привязанности. Для этого можно пройти тест, или, возможно, даже услышав разделение и градацию, вы сразу выделили для себя какой-то знакомый формат поведения. Второй момент — проанализировать проявление привязанности с другими людьми. То есть в какие моменты и с кем у вас вот такое типа общения. Когда вы видите, что вы тревожный или избегающий, что вы делаете, как это все происходит. И третий момент, конечно же, определить свои потребности. Этот пункт очень хорошо разбирается в книге, поэтому рекомендую обратиться именно к ней. Мне нравится, что она заканчивается еще и рядом упражнений и практик. Там их большое количество собрано, и как раз-таки многие из них мне помогли в работе над самооценкой, над изменением типа привязанности и над пониманием себя. Так что тоже обратитесь к ней. Это было все, что я хотела рассказать об этой книге. Сегодня такой небольшой сдержанный эпизод про типы привязанности. Теперь три инсайта, которые я забираю с собой. Первое — это появление типов привязанности. То есть в других книгах я как-то не встречала именно теоретической части про исследования и в целом про человека, который это все создал, поэтому было очень приятно и интересно познакомиться. Второй момент, что в любых отношениях бывают моменты с воспоминанием бывших или мысли о том, что будет, если мы расстанемся, потому что порой кажется, что ты только один об этом думаешь. На самом деле все люди просто вовлечены в отношения 24/7. Это, скорее всего, из-за навязанной картинки, но бывает по-разному. И третий момент. Менять тип привязанности можно. У меня же это сработало. Значит, и у вас получится. Интересно, что вы забираете с собой, какие мысли у вас появились, может быть, вопросы. Буду рада обратной связи в телеграм-канале. И подписывайтесь, я там ежедневно делюсь инсайтами, мыслями и устраиваю опросы для новых эпизодов. так что вы точно будете в курсе всех событий. Плюс напоминаю про книжный клуб, присоединяйтесь, совсем скоро стартует новый поток. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки на той платформе, где вы его слушаете, и репостите в соцсети, чтобы еще больше людей узнавало про тип привязанности. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока!